Мы продолжаем разбирать серию бесед «Секреты устойчивых перемен». И сегодня наша тема, которую мы затронем, это тема мрачная, поскольку, если вы помните, мы разбирали каждый день Святой Недели, и сегодня мы подошли ко дню распятия нашего Господа Иисуса Христа. Но традиционно, в самом начале, я бы хотел попросить вас, чтобы вы задались вопросом, точнее, двумя вопросами. Что вам было сложно принять в последнее время и с чем, кажется, совершенно невозможно смириться? Я уверен, что на протяжении этого года наверняка у каждого из вас, может быть, даже какого-то большего периода времени, сложились какие-то переживания, может быть, личного характера, может быть, в отношении всего общества в целом. То, с чем вам сложно смириться. Подумайте об этом. Я уверен, что у каждого в душе что-то есть. Это можно записать, можно напечатать себя в заметках, можно просто подумать об этом. И думая о таких событиях, важно понимать, что Господь, Он выше этого. Господь сильнее того переживания, которое в нашей душе. И что самое важное, Господь понимает это переживание. Потому что Господь прошел через испытания, которые не всякий из нас прошел, и, может быть, никто. Вот. А в частности, его смерть на кресте – это испытание, которое было апогеем того, что он пережил на этой земле. Поэтому он понимает нас. И если мы будем понимать и принимать глубину его жертвы, то тогда эти переживания, они останутся позади. Конечно, наша жизнь не превратится в райский сад здесь на земле, но в нашей душе может поселиться невероятный покой. Именно этот покой Господь хочет, чтобы был в нашем сердце сегодня. Я прошу вас встать в почтение к Слову Божьему. Мы прочитаем с вами из Евангелия от Матфея, 27 главу. «Распяв Иисуса, солдаты по жребию разделили его одежду между собой и сели стеречь его». Над головой Иисуса прибили табличку с указанием его вины. Это Иисус, царь иудеев. Вместе с ним были распяты два разбойника, один по правую, а другой по левую сторону от него. Проходившие мимо бранили его, качая головами. Они говорили: «Ты ведь собирался разрушить храм и в три дня отстроить его. Спаси себя, если ты сын Бога. Сойди со креста». Первосвященники, учители закона и старейшины тоже насмехались над Иисусом. «Спасал других, — говорили они, — а себя спасти не может. Царь Израиля, пусть он сойдет с креста, и тогда мы поверим в него. Он полагался на Бога, так пусть Бог теперь избавит его, если он ему угоден, ведь он же называл себя сыном Бога». Теми же словами оскорбляли его и преступники, распятые вместе с ним. Помолимся Господу. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты оставил для нас через евангелистов и Твоих апостолов, и пророков, Господь, мы благодарим Тебя за ту жертву, которую Ты принес за каждого из нас. Мы благодарим за то, что Бог Отец, Ты направил Своего Сына к нам на землю, что Слово стало плотью и жило среди нас, Господь. Мы славим Тебя за ту жизнь, которую Ты прожил, мы славим Тебя за то, как Ты учил нас, и мы славим Тебя за смерть и воскресение Твое. Мы славим Тебя за дар, который Ты даешь каждому из нас. Просто так. Благослови наше сердце сегодня. Благослови, Господь, его открытостью, чтению и к пониманию Слова Твоего. Используй, Господь, эту возможность, чтобы наше сердце менялось, преображалось, Господи. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Присаживайтесь. В прошлый раз мы также говорили с вами об изменении нашего сердца. И наше сердце меняется через познание любви Господа. Любви Господа в Его словах, через познание служения Богу, через смирение сердца и через самопожертвование Христа. Сегодня будем говорить в большей степени о самопожертвовании Христа. Расскажу вам небольшую историю про этого интересного человека. Вы можете обратить внимание, что написано, что это бывший раввин, но это не самое главное в его истории. Вот самое главное, что он христианин. Вот это человек, который родился в Венгрии в XIX веке, ближе к концу XIX века. Затем он волей судьбы переехал в Нью-Йорк и учился в Ешиве. Есть разные трактовки иудейской традиции, течения. Могу быть неточен, может быть, кто-то из вас знает лучше. Тем не менее, есть определенные правила. К примеру, не исчислять пророчеств, которые указаны в Ветхом Завете. Если помните, когда к Ироду пришли волхвы, и они спросили, где же царь, вот, иудейский царь мира. Вот, он вызвал к себе книжников и спросил, где и когда должен родиться. Вот, они ему сказали место. На самом деле, каждый иудей-фарисей, он знал пророчество, и он мог исчислить. Также и этот молодой на тот момент человек, изучая Ветхозаветное Писание, пришел к удивительному и страшному для себя открытию, что пророчества не исполнились. Сказано, что придет Мессия, когда до тех пор законодатель не будет отринут от чресла Иуды. Вот. И Иосиф Флавий, это эллинистический и одновременно еврейский историк, записывал, что при разрушении храма фарисеи сказали, что пророчество не исполнилось, вот, что данное Богом обещание было нарушено, что законодатель от чресла Иуды был отринут, а при этом Мессия так и не пришел. Вот, и этот холод страха, он пронизывал всю его душу, он не мог с этим смириться, и он стал изучать, вот, нарушая те правила, которые были обозначены для тех, кто изучал закон. Он исчислил и понял, что время пришествия Мессии приходится как раз на то время, когда родился и жил Иисус Христос. И его смерть, и его жизнь, они полностью совпадают с теми пророчествами, которые записаны в Ветхом Завете. Более того, есть запись устных преданий иудейских, называется Талмуд. Там очень много нелицеприятного написано, тем не менее, можно прийти к одному выводу, что если атеистические и среднестатистические люди в христианском мире сомневаются в историчности Иисуса Христа, то вот люди, изучающие и погруженные в иудаизм, совершенно не сомневаются в его историчности. Они в этом уверены полностью. Ну вот. Другой вопрос, что их отношение, оно крайне негативное. И для него эта историчность Иисуса не была вопросом. То есть он знал, что Иисус Христос был. Он знал, что был такой учитель. Ну вот. И как-то раз он встретился с человеком, бывшим иудеем, баптистским пастором, который дал ему Библию на иврите, в том числе Новый Завет. И он втайне от всех остальных решил прочитать этот Новый Завет. Отсюда родилась эта цитата из его дневников. «Я начал читать в 11 часов утра. Писал он позднее, вспоминая об этом замечательном дне. И продолжал до часу ночи. Я не мог понять все содержание книги, но я, по крайней мере, понял, что имя Мессии было Иешуа, что он родился в Вифлееме, жил в Иерусалиме и общался с моим народом, и что явился он как раз в то время, которое указал в своем пророчестве Даниил. Моя радость была неописуемой». Чувствуете ли вы в сердце своем неописуемую радость, когда читаете Евангелие? Есть ли у вас это ощущение? Я подозреваю, что не всякий раз. При этом Господь призывает в Слове Своем, в книге Откровений, вернитесь к первой любви. Он говорит церквям о том, что им недостает, и одной церкви он говорит, вы молодцы, вы делаете все правильно, все у вас хорошо. Но есть вот только одно. Вы должны вернуться к первой любви, вы забыли о ней между мной и вами. Если вы не вернетесь, я сдвину светильник вашей церкви. Именно эти чувства были у этого молодого раввина. Он потерял свою семью, он потерял уважение, и он множество раз чуть не потерял свою жизнь. Его даже пришлось эвакуировать из Нью-Йорка, поскольку это был слишком опасный для него город, в Шотландию, где он учился и получил степень доктора богословия. И затем снова вернулся, и Господь вернул ему его семью, его семья тоже уверовала. Но он множество раз был избит, и те, кто его избивали, останавливались только потому, что думали, что он уже мертв. Вот. Его судьба была сложной, но при этом он искренне уверовал в Господа, потому что вера, она от слышания, от слышания от Слова Божьего. Он просто прочитал Библию. Сегодня мы продолжаем изучать дни Святой Недели и говорим о Страстной Пятнице. Иисус арестован поздно вечером, с четверга на пятницу. Последние часы земной жизни Иисуса будут насыщены событиями. На протяжении всей ночи и раннего утра его будут водить с одного допроса на другой. Он предстанет перед Синедрионом и перед царем Иродом, и перед Понтием Пилатом. Последний приговорит его сперва к истязаниям, но иудейским лидерам этого будет мало. И они убедят Пилата распять Христа. И Иисус умирает на кресте до заката солнца пятницы. Мы по-настоящему можем измениться только тогда, когда мы поймем всю глубину и примем жертву Христа. Потому что крест Иисуса помогает нам справиться с несправедливостью этого мира. Крест Христа помогает нам справиться с неверностью людей. Крест Христа помогает нам справиться с ненавистью сердец. А еще Он открывает для нас тайну того, что мы несостоятельны сами. Помогает нам справиться с собственным несовершенством. Тут подошли люди и, схватив Иисуса, взяли его под стражу. Помните, в прошлое воскресенье Андрей Башкиров, который сидит здесь, на первом ряду проповедовал, вот, и он сделал замечательное наблюдение, что Иуда говорил Иисусу «Рабби», что значит «учитель», на Тайной вечере, когда они сидели и праздновали воспоминания исхода из Египта, Пасху. Все сказали, не я ли Господи, а он говорит, не я ли учитель. И с такими же словами он обращается ко Христу еще раз. Для Иуды Иисус так и не стал Господом. При этом он видел все, что он делал. Он слышал все, что говорил Иисус Христос. Но для него он Господом так и не стал. И он предает его. Абсолютная несправедливость. События Страстной Пятницы напоминают нам о всей полноте несправедливости, что вкусил Иисус в тот день. Он испытал несправедливый суд. Трижды его водили по судам, потому что никто не знал, как его осудить и за что его осудить. Он испытал несправедливые истязания, которые нельзя было ему назначить, потому что его было не за что судить. Он испытал несправедливый приговор. Даже сам судья, который выносил приговор, сказал, что не моими руками. И несправедливую смерть, которую так жаждал народ. Но справедливость Бога сильнее, чем несправедливость этого мира. Иисус принял на себя несправедливость мира, чтобы принять справедливый приговор Небесного Отца, который заслужили мы. Мы должны были умереть, но принял на себя смерть наш Спаситель. Как мы ведем себя, когда становимся жертвами несправедливости? Бунтуем, гневаемся. Находим ли мы ободрение в Христе и в Его истории? Обращаемся ли мы к Нему в молитве, зная, что Он испытал намного более страшную несправедливость в своей земной жизни? Понимаем ли мы ту глубину жертвы Иисуса Христа, которую Он принес за нас? Он не просто умер, Он отдал свою жизнь, которая у Него была. И это было для Него не так легко. Мне нравится телеграм-канал, который у нас зажил новыми красками, церковный. Там появился квиз Полуденный. По-моему, Александр Красноперов, молодец, придумал. Может быть, нет. Но, тем не менее, мне нравится эта инициатива. Я каждый раз неправильно отвечаю. Вот, и когда я вижу этот красный ответ, вот, я сразу думаю, да, хороший христианин. Вот, но я понимаю, что нельзя залезть. Это смысла-то нет, я же как бы сам отвечаю анонимно. Вот, и оказывается, Иисус Христос, там был последний вопрос, он трижды молился своему отцу, чтобы чаша эта прошла мимо него. Трижды он молился. Для него это было непросто. Роберт Чарльз Праул как-то рассказал, почему с хорошими людьми случаются злоключения. Мы часто задаемся этими вопросами. Почему Господь допускает войны? Почему хорошие люди страдают? Почему происходят страдания из века в век? Почему? Но на самом деле несправедливое страдание произошло лишь однажды. И только с одним. Потому что каждый из нас, каждый человек каждой эпохи, каждой цивилизации, он заслуживает того, что с ним произошло, и заслуживает большего, кроме одного, Иисуса Христа, потому что только он прожил абсолютно безгрешную жизнь. Вернемся к предателям. Петр же в это время был во дворе. Туда пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра, гревшегося у костра, смотрелась в него и сказала: «Ты тоже был с Иисусом из Назарета». Но Петр отрицал это. Петр снова отрицал, но спустя немного времени стоявшие там люди опять сказали ему: «Точно, ты один из них, ты ведь галилеянин». Но Петр начал призывать проклятие и клясться: «Я не знаю человека, о котором вы говорите». И тот час во второй раз пропел петух. И Петр вспомнил слова Иисуса: «Прежде чем два раза пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». И он горько заплакал. Опять-таки возвращаюсь к цитатам проповеди Андрея Башкирова, которые неразрывно связаны с текущей проповедью и всеми остальными, потому что у нас одна серия бесед. Помните, было три картины «Вечери Господней». Вот. И Андрей сказал, что на последней картине изображено все верно. Там, где ученики, все вот так вот изображены. Вот я потом скачал себе презентацию, чтобы еще раз посмотреть эту картину. Мне было очень интересно. Она, конечно, странная чуть-чуть. Там помимо учеников есть какие-то непонятные изображения. Но, тем не менее, вот этот образ мне запомнился, что каждый ученик был расстроен и спрашивал, не я ли Господи. Потому что никто из них не был уверен, не предаст ли он Иисуса Христа. И что самое страшное, каждый из них его и предал. Петр предал по-особенному страшно. Иисус ему сказал, что ты трижды отречешься от меня, пока петух не успеет пропеть дважды. Трижды. И он горько заплакал. На кресте Иисуса предают практически все, кто его окружал. Неверность Иуды, неверность Петра, неверность учеников, неверность его последователей. А я напомню, что у него были сотни последователей. Самое страшное для нас, что наша неверность. Но верность Бога сильнее, чем неверность мира. Отдаем ли мы себе отчет в том, когда мы неверны Господу? Понимаем ли мы, что мы ничуть не лучше, чем Иуда, Петр или другие ученики, оставившие Спасителя? Осознаем ли мы, что он наша своеволия или упрямство? Это такое же предательство, как и отказ от Христа. Мы противостоим Господу в наших грехах. Позволяем ли мы прощению Христа подталкивать нас к тому, чтобы и мы прощали тех, кто нам изменяет, кто нас предает? Понимаем ли мы, что жертва Христа, принятие и понимание глубины этой жертвы может изменить нас раз и навсегда? Народ стоял и смотрел. Начальники же смеялись над ним. Спасал других, пусть теперь спасет самого себя. Если он Божий избранник, Христос, солдаты тоже насмехались над ним. Они давали Иисусу кислое вино и говорили: «Спаси себя, если ты царь иудеев». А над Иисусом на кресте была надпись: «Это царь иудеев». А один из распятых преступников оскорблял его, говоря: «Разве ты не Христос? Спаси себя и нас». Ненависть. Это то, что пронизывало сердца всех людей, которые окружали Иисуса в ту ночь. На кресте Иисус кусил весь спектр этого чувства. Завистливая ненависть религиозных лидеров, которые ненавидели его. Но для них была приемлемой эта языческая казнь, которая совершенно несовместима с законом Моисея. То, что является святотатством, то, что нельзя делать. Они приветствовали это из завистливой ненависти. Пассивная ненависть Пилата. Его часто представляют как независимого арбитра, который ни в чем не виноват. Но Пилат отдал приказ солдатам. Пилат боялся, то, что народ восстанет против него. Пилат просто защищал себя. Он защитил себя смертью Иисуса Христа. Римские воины не послушались бы старейшин народа, фарисеев, первосвященников. Они слушались только одного человека, того, кто представлял имя Кесаря. Слепая ненависть толпы, которая еще недавно кричала ему «Осанна», которая славила его и превозносила, когда он заходил город. Бессильная ненависть разбойников на кресте, который злился от того рока, который выпал на его долю. И бытовая ненависть солдат, которые просто ненавидели, вероятно, свою работу, ненавидели это захолустье на окраине империи. И этих людей, которые постоянно устраивали бунты, убивали их служивцев, для них было за радость убить кого-то важного, истязать его. Но любовь Бога была сильнее, чем ненависть мира. Всем нам сложно поверить, что кто-то может нас ненавидеть, но столкнувшись все же с этим чувством, с настоящей ненавистью в отношении нас, ищем ли мы ободрение у Христа? Или же мы пытаемся сделать вид, что ничего не произошло? Я вне этого. Или, может быть, я проявляю ненависть в ответ? Я защищаюсь. Приходя к Богу в молитве в такие моменты, напоминаем ли мы себе о той ненависти, что Иисус претерпел на кресте? Вся наша жизнь может преображаться от, казалось бы, такого понятного для всех христиан события, как смерть и воскресение Иисуса Христа – это основа нашей веры. Это то, о чем каждый христианин, не будучи проповедником, не будучи великим апостолом, просто однажды, став христианином, обязательно хотя бы с кем-то это обсудил, хотя бы раз. Это то, что связывает всех нас. Но именно это, самая простая и самая важная в то же время истина, может преображать наше сердце и нашу каждодневную жизнь, если мы будем обращаться к ней, принимать ее. Корнелий Тацит сказал: «Во всякой войне удачу каждый приписывает себе, а вину за несчастье возлагает на одного». Это очень похоже на то, что сказал Каиафа, как говорит евангелист, что он, не зная сам, пророчествовал о том, что один должен умереть, чтобы не умер весь народ. Иисус Христос действительно умирает один, чтобы весь народ, Божий, новый народ, который примет его жертву и будет спасен, не погибнет. Понтий Пилат спрашивает: «Что же мне тогда сделать с Иисусом, которого он называет Христом?» Все в один голос закричали: «Пусть он будет распят». Когда Пилат увидел, что ничего не может сделать, и что волнение в народе лишь нарастает, он взял воды, вымыл руки перед всем народом и сказал: «Смотрите сами, я же не виновен в крови этого человека». И весь народ сказал: «Кровь его на нас и на наших детях». Тогда Пилат освободил им Вараву, а Иисуса велел бичевать и затем отдать на распятие. Понтий Пилат осуществляет древний еврейский обряд омывания рук. Когда не было понятно, кто же должен быть наказан, если преступник был между двумя городами, и ни один из городов не мог принять на себя ответственность за его происхождение и за его преступление, тогда те, кто принимал решение о казни, омывали свои руки, показывая, что никто из них не виноват, если вдруг не тот город накажет его не по закону. Это не смывает крови Иисуса Христа с Понтия Пилата. Это не смывает крови ни с кого, только с тех, кто примет его жертву. Иудейские религиозные лидеры не могли убить Иисуса без римлян, но при этом и римляне не подумали бы убить Иисуса без просьбы иудейских религиозных лидеров. Они взаимосвязаны друг с другом в этой истории. Все это было результатом грехопадения всех людей. Это мы и наши грехи убили Иисуса, но благодать Бога намного сильнее, чем наша собственная несостоятельность. Апостол Павел в послании к Галатам пишет: «Я был распят со Христом, и уже не я, но Христос живет во мне. Моя жизнь в этом теле – это жизнь верой в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя за меня». Признаемся ли мы сегодня в своих грехах и ошибках, или все еще стремимся во всем создавать правильный фасад благочестивого христианства? Помним ли мы о том, что именно наши грехи привели Христа на крест? Очень часто, когда общаешься с кем-то, кто только близок к церкви, или, например, с каким-то молодым человеком мужского или женского пола, особенно не достигшим 18 лет, существует непонимание в глазах, а как же я Христа-то мог распинать? Если ты не участвовал в том, чтобы твои грехи распинали Христа, то Он и не может своей смертью спасти тебя. Каждый из нас виновник, и каждый из нас нуждается в том, чтобы иметь прощение. Потому что необвиненный не может получить прощение. Он не на суде. Но на самом деле каждый на суде. И за грехи всего мира сказано, что умер Христос. И Отец хочет, чтобы был спасен каждый. Не каждый, кто жил тогда во времена Иисуса и находился в Иерусалиме, Иудее и, может быть, Римской империи, а каждый, кто живет все эпохи, все. Поэтому этот грех, который был омыт, это грех каждого. То есть каждый из нас вложил свою ужасную лепту в смерть Иисуса Христа. Иначе, если не так, то мы не имеем спасения. Мы не сопричастны не только к жертве, но и к воскресению Христа, и к вере в Его воскресение. Если мы это понимаем, то это раз и навсегда меняет нашу жизнь. Всякий христианин в своем теле носит крест своих грехов и похоти. Можно перефразировать фразу Мартина Лютера: «Мы все носим гвозди Голгофского креста в своих карманах». Мы раз и навсегда меняемся, когда принимаем жертву Христа, потому что крест Иисуса помогает нам справиться с несправедливостью этого мира, с неверностью, ненавистью и с нашей собственной несостоятельностью. Я бы хотел вам сказать вот об этом. Вина уцелевшего. Есть такой страшный, но в то же время интересный диагноз, как вина уцелевшего, впервые описанный сразу после завершения Великой Отечественной и Второй мировой войны, закрытия концентрационных лагерей. Это синдром ПТСР, который преследует людей, которые выжили, когда все вокруг погибли. Он присущ людям, которые пережили войны, которые пережили пандемии, которые пережили стихийные бедствия, массовые убийства. Люди, которые выжили, чувствуют вину за то, что они живы. Они чувствуют вину и за то, что кто-то другой погиб, а они нет. Каждый из нас чувствует вину за смерть Иисуса Христа. Каждый из нас на самом деле имеет этот синдром внутри своего сердца. Но кровь Иисуса Христа уже больше не на нас и не на наших детях. Она смывает с нас грехи, она для нас исцеление, для нас она спасение. Но для тех, кто не принимает его жертву, она вечное осуждение. Всякий, уверующий в его воскресение, прощен за грехи и избавлен от вины. Хотел бы вам еще сказать такую интересную историю. Каждый знает фразу «пройти Рубикон». Вот. Но не каждый знает, откуда она произошла. Это альтернатива выражения точки невозврата, когда летит самолет, и вот определенную точку пройдя, он не может вернуться обратно на аэродром, с которого он поднялся, потому что топлива ему не хватит. И если что-то произойдет, ему нужно будет принимать решение уже вне зависимости от точки вылета. Назад пути нет. Рубикон – это то же самое понятие. Оно происходит с древних, я даже не могу сказать, времен, более 2000 лет назад, когда существовала Римская Республика в Италии в тот момент и даже сейчас, протекает река Рубикон. И было такое правило, что полководец, назначаемый сенатом, не имел права пройти эту реку, возвращаясь обратно в Рим с легионами. Подойдя к реке Рубикон, он должен был распустить свои легионы и сменить своего коня на белого рысака, прискакать в Рим и зайти туда триумфатором. И получить свой час триумфа, когда весь город ему аплодирует, кидает к нему венки из оливок, вот, и лавровый венец венчает его голову на один день. Вот. Но это, в принципе, сам триумф длится один час. Вот один из полководцев решил это нарушить. Юлий Гай Цезарь. Подойдя к реке Рубикон, он поставил ступор своих военачальников, когда приказал им осуществить переход через реку. Вот. И пройдя через реку Рубикон, он стал диктатором, то есть тем, кто диктует, как жить Риму, превращая его в империю. Таким образом, он сам себя приговорил. И в нашей жизни в какой-то степени то, что мы движемся к смерти, по сути, движемся к этой реке Рубикон. Мы боремся, мы стараемся, мы проходим через победы и поражения, но мы должны выйти триумфаторами, мы должны быть очищены, мы должны прийти одни через эту реку, иначе нас ждет неминуемая гибель, как ждала гибель Цезаря, когда он прошел эту реку своими легионами. Он думал, что его достижений, то, что он сделал, достаточно, чтобы ему выжить и править, но нет. Этого было недостаточно. И он был пронзен сенатом. Каждый воткнул в него один раз кинжал, в том числе и Брут. И мы с вами изучали на неделе и читали, вспоминали в рассылке в телеграм-канале «Исход» и на группе, если помните, кого в пятницу, кого в среду, в четверг, тоже с вами изучали в сравнительном анализе книгу «Исход» и «Евангелие от Матфея». И там описывается иудейская Пасха и в чем ее суть, и что происходило на вечере Господней. Господь, когда выводил Израиль из рабства, последнюю ночь, перед тем, как они были отпущены фараоном, он сказал им, что они должны найти для себя непорочного, без какого-либо пятна, чистого агнца и заколоть его. Каждый, причем сказано, что все они должны были заколоть его, должны были съесть его плоть и намазать косяки кровью, чтобы ангел Господень не зашел и не убил первенцев. Ангел Господень прошел мимо этих домов. И это имело особый символизм. Ученики Христа и евреи того времени, они понимали, что это значит, потому что они приносили жертвы за грех. Они знали, что этот символ особенный, что это не просто так. И это не случайность, это не просто какая-то аналогия, которую мы построили вот сейчас, здесь, изучая Писание, что вот, похоже, Иисус Христос так просто совпало. Это не совпало. Иисус Христос специально своими учениками на вечере, в последний свой день, перед распятием, проводит вот этот праздник хлебопреломления, когда они ели и вспоминали исход, освобождение от греха, то, что агнец был заклан. Они ели мясо этого агнца. И он говорит, что теперь я буду заклан. Теперь это новая Пасха, это новый исход, это новое освобождение от греха. Это не просто физическое освобождение, это духовное освобождение. Теперь вы будете есть не агнца, будете есть мою плоть и будете пить мою кровь, которая очистит вас. Мое тело за вас ломимое и кровь за вас проливаемая. Это Новый Завет, говорит Иисус, в моей крови. И крест Иисуса Христа стал его судьбой, чтобы жизнь не оставила крест на нашей судьбе. Мы часть этого завета. Мы продолжаем вспоминать эту Пасху. Это не просто день в календаре. Это не случайное событие. Это событие, которое Господь наполнил сам, наполнил смыслом и символизмом. Как Он это сделал в самом начале, когда Он вводил евреев из рабства, и Он им сказал, что каждый из них должен участвовать в заклане агнца, каждый из них должен съесть плоть, каждый из них должен намазать этой кровью косяки и вспоминать каждый год навсегда. И этот же Бог, который дает это поручение, приходит на эту землю и вновь говорит уже своим последователям новым, что теперь вы вспоминаете другое, теперь вы вспоминаете настоящую жертву, которая действительно может покрыть все предыдущие, текущие и грядущие грехи. Это моя жертва. И только понимание глубины этой жертвы может раз и навсегда изменить нашу жизнь. Иисус мертв. В следующий раз мы будем с вами читать день субботы. Последние часы Страстной Пятницы два высокопоставленных члена Синедриона, Никодим, с которым общался Иисус, и Иосиф Аримафейский снимают тело Иисуса Христа, чтобы похоронить в новой семейной усыпальнице Иосифа, которую он купил для себя и своей семьи. И так было исполнено еще одно пророчество. Наступает суббота, день покоя, после водоворота событий, последних двух дней. Кажется, что весь мир замер. Изучая события Великой Субботы, покоя, мы задумаемся о том, как не терять надежды, когда все кажется безнадежным. Немного возвращаясь к истории Леопольда Коэна, про него на его панихиде говорили следующее. «Я знаю, в кого уверовал», цитируя второе послание Тимофею, говорит один из пасторов. Эти слова, принадлежащие апостолу Павлу, стали теперь его девизом. Призванием бывшего раввина стало одно – служение Богу. Знаем ли мы, в кого мы уверовали? И помним ли мы, почему мы уверовали в Него? А мы проповедуем Христа распятого, говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, что для иудеев – соблазн, а для всего остального мира – безумие. Иисус прожил наше прошлое в трудные моменты жизни. Приучите себя возвращаться к истории Его смерти и воскресения. Научитесь находить в этих двух событиях ободрение, в том, что наш Спаситель не понаслышке знает все, с чем сталкиваемся мы, какие страдания испытываем мы, какие трудности испытываем мы. Иисус прожил наше будущее. Ободряйте себя тем, что как бы трудно ни было преодолеть те проблемы и трудности, с которыми мы столкнулись, мы можем быть уверены не только в смерти, но и в воскресении нашего Господа Иисуса Христа. Хочу завершить фразой Сидраха Месаха. «Сегодня пятница, земля сотрясается, небо чернеет, мой царь испускает дух. В эту пятницу надежда утрачена, смерть одержала победу, грех превозмог, и сатана потешается. Все еще пятница, когда Иисус погребен, караул выставлен у могилы и камень привален ко входу. Да, это пятница, но это всего лишь пятница. Грядет воскресенье. Помолимся. Небесный Отец, мы славим Тебя за то, что Ты послал к нам своего Сына. Мы просим Тебя, Господи, напоминай нам об этой первой любви, которая у нас возникла в момент покаяния, когда мы приняли, Господь, жертву Твоего Сына Иисуса Христа и поверили в то, что Он правда воскрес, тем даровал нам вечную жизнь. Мы славим Тебя, Господь, за то, что Ты не оставил нас, то, что Ты не бросил нас в ад, Господь, но Ты принял нас в свою семью, что Ты просто так даровал нам спасение, Господи. Просто так для нас, но так не просто для Твоего Сына, Господь. Мы славим Тебя, и мы просим, ободряй, Господь, нас, наполняй нас покоем, наше сердце, Господь, и миром. Во имя Господа нашего, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.